Украина вернула преимущество в дронах. У тех, кто не очень внимательно следит за ходом войны технологий в Украине, неизбежно возник вопрос. Она его вообще теряла? Однако еще в конце прошлого года об этом писали и многие аналитики, даже украинские военные. Чтобы вернуть это преимущество, потребовались очень серьезные изменения на уровне технологий и тактики. О том, что из этого получилось, в моем сегодняшнем видео. Это не первый мой ролик из этого цикла. В предыдущем я рассказывал как раз о постановке проблемы и о первых шагах к ее решению. Если кратко, напомню, что американский доброволец Райан О'Лири, да и не только он, утверждали, что хотя Украина продолжает методично изводить пехоту на фронте, Россия имеет преимущество в ударах дронами, в первую очередь по системам, которые обеспечивают боевые действия. Речь о логистике, о связи и о позициях операторов БПЛА. К счастью, Михаил Федоров, придя на пост министра обороны Украины, признал эту проблему буквально на первой встрече в новом качестве. И уже совсем скоро украинские дроны заработали на оперативную глубину в десятки, а то и до сотни километров. Но это видео вышло почти месяц назад, а с тех пор украинская компания Middle Strike, так и называют эти самые удары по тылам, только набирала обороты. Собственно, чтобы посмотреть на ее конкретные результаты, давайте обратимся к некоторым исследованиям на эту тему. Наиболее заметной стала, конечно, борьба с ПВО. К ней обратились исследователи. Украинские силы с весны 25 года стремительно наращивают применение ударных беспилотников самолетного типа Middle Strike, предназначенных для поражения целей на глубине 50-250 километров от линии фронта, писал 18 марта автор проекта «Днепроосин Гарбуз». Первый случай их применения был зафиксирован в Крыму, когда дроны подразделения ГУР «Примары» поразили 21 единицу ценной военной техники, пересказывает материал издания «Инсайдер». После этого началась системная кампания по ослаблению российской ПВО. По открытым данным, с марта 25 по март 26 зафиксировано не менее 365 таких ударов, причем более трети из них пришлись на последние три месяца, что свидетельствует о быстром масштабировании. К операциям помимо ГУРа подключились силы специальных операций, силы беспилотных систем и СБУ, а география ударов расширилась на весь фронт и оперативный тыл. Почти половина атак приходится на элементы противовоздушной обороны, РЛС и пусковые установки, что постепенно снижает эффективность российской ПВО и вынуждает перебрасывать комплексы с других направлений. Среди применяемых дронов выделяются FP-2 и Рубака. В результате зона глубиной до 250 километров от фронта становится все более уязвимой, усложняя для российских войск снабжение и подготовку операций. При дальнейшем росте производство роль таких беспилотников, вероятно, будет только увеличиваться, писал украинский Асинтер. Еще один хороший анализ методичного изведения российской ПВО представил Асинт-коллектив «Точный». Выводы исследователей изложил канал «Инфактум». Подтвержденные удары по батареям С-300, С-400, системам ближнего действия «Панцирь» и «Тор», а также по радарам существенно ослабили способность России поддерживать единую систему противовоздушной обороны на юге страны и на оккупированных территориях, констатируют аналитики «Точный». Каждое пораженное звено — это разрыв цепочки датчик-стрелок, которая по российской доктрине должна работать как единый интегрированный комплекс. Совокупный эффект является стратегическим, а не только тактическим достижением. Постепенное разрушение российской системы А2АД происходит быстрее, чем Москва успевает восстанавливать и производить новые комплексы. Распределение подтвержденных украинских ударов по основным системам ПВО. БУК — 56 поражений, ТОР — 56 поражений, Панцирь — 27 поражений, Тунгуска — 2С6, ОСА, Стрела — 22 поражения. Эти цифры отражают целенаправленную кампанию по разрушению многоуровневой системы обороны, на которой основана российская доктрина интегрированной ПВО. Система БУК с дальностью поражения 45-70 км в зависимости от модификации формирует внешний контур обороны и является основной зональной ПВО на оккупированных территориях и в южных военных округах России. Каждое подтвержденное уничтожение БУКа создает брешь в покрытие, которую соседние системы не могут полностью компенсировать. Это постепенно разрушает сплошной радиолокационный и огневой зонтик, требуемый российской доктрины. Система ТОР предназначена для борьбы с ракетами БПЛА и при определенных условиях баллистическими боеприпасами. Именно она представляет наибольшую угрозу для основных украинских средств дальнего удара. Систематическое уничтожение ТОРов не только убирает отдельные элементы защиты, но и разрушает наиболее эффективный слой обороны, способный перехватывать именно те дроны и ракеты, которыми Украина ведет кампанию. Хотя количество поражений комплексов «Панцирь», «Тунгуска», «Оса», «Стрела» меньше, это не означает меньший приоритет. Эти системы предназначены для ближней защиты ценных объектов, прежде всего батарей С-300, С-400, а также радаров. Многие панцири были уничтожены именно в роли прикрытия. Украина сначала подавляла их дешевыми дронами, а затем атаковала основные цели. Всего за этот период зафиксировано 74 подтвержденных удара по компонентам С-300, С-400, 29 ударов по радарам С-400, 17 ударов по радарам С-300, 19 ударов по пусковым установкам, 9 ударов по более новой системе С-350 «Витязь». Это одна из ключевых целевых кампаний Украины. Одна батарея S-400 Triumph вместе с радарами и пусковыми установками стоит от 500 миллионов до миллиарда долларов. Ее полное уничтожение означает одновременную потерю интегрированной системы датчик-стрелок, компоненты которой практически невозможно быстро заменить из-за ограниченных производственных мощностей. Удары по радарам — наиболее последовательная часть кампании. Всего зафиксировано 196 ударов по радиолокационным и радиоэлектронным системам. Небо — 58 поражений, основной дальний радар России. Необий СВ — 12 поражений. Каста — Гармонь — 29 поражений, радары низковысотного обнаружения. Подлет — 14 поражений. Другие типы — П-18, СТ-68, противник ГЕ, ГАМА-С1, аэродромные радары и другое. Удары по радарам системно разрушают все уровни сенсорной архитектуры России. Дальнее раннее предупреждение, заполнение мертвых зон на малых высотах, управление огнем и радиоэлектронную борьбу. Без функционирующей сети радаров даже самая дорогая батарея ПВО превращается в дорогостоящий металлолом. 38% всех подтвержденных ударов приходится именно на радары, 27% на системы малой и средней дальности, 16% на системы большой дальности. Это не случайные атаки, а продуманная и последовательная кампания, направленная на постепенное разрушение всей системы противовоздушной обороны России, резюмируют аналитики Точный. Не исключено, что эта кампания уже дает свой эффект в виде все более результативных ударов по российским тылам или Deep Strike. При этом с каждым месяцем она все набирает обороты. По данным командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Мадяра Бровди, если за 3 месяца зимы веренные ему подразделения уничтожили 54 российские системы ПВО, то за один только март 41 ЗРК и РЛС. Из них аналитики Warspotting визуально подтвердили уничтожение 12 единиц. Еще они оценили как поврежденные. По их словам, системы ПВО впервые за всю войну попали в топ типов техники, потерянной за месяц. При этом, разумеется, потери техники ограничиваются не только ПВО. Как отчитался по итогам марта Михаил Федоров, среди уничтоженной российской техники, по которой есть подтверждение в системе «Армия дронов бонус», той самой, где украинские военные зарабатывают ебалы за видеофиксацию поражений вражеских целей, в марте насчитывалось 274 системы ПВО и РЛС, 121 РСО и 212 артиллерийских орудий и самоходок. Это данные по всем силам обороны, а не только СБС. Речь об изведении до сих пор важных наземных средств поражения. На том, что артиллерия сохраняет важную роль на поле боя, сходятся и аналитики, и военные, и даже официальный аккаунт сухопутных войск ВСУ. Можно сколько угодно говорить о дроновой войне и технологиях, недавно написали там, но когда нужно сделать наверняка, в дело вступает проверенная ствольная артиллерия. И вот этой самой проверенной ствольной артиллерии в СРФ в прошлом месяце стало существенно меньше, что ограничивает российские возможности по поддержке наступательных действий, а то и по защите от украинских контратак. Вообще ПВО, РЗО и артиллерию объединяет то, что это те самые системы, которые обеспечивают боевые действия. Никакая пехота никогда не пойдет вперед, если у нее разбомбили тыл, потому что уничтоженная ПВО не смогла перехватить дроны и ракеты. Любая атака окажется провальной, если не будет поддержана артиллерийским огнем или собственными дронами. А над российскими дроноводами нависла новая опасность. Федоров публично анонсировал, что стоимость российских пилотов в системе электронных баллов теперь вдвое превышают бонусы за уничтожение простой пехоты, что должно сделать жизнь операторов БПЛА в СРФ очень опасной. Это при том, что российские дроновые силы, замахнувшиеся было на паритет с силами обороны, в этом году стали вновь уступать украинцам, о чем говорит, например, замглавы Офиса президента Украины, в недавнем прошлом боевой офицер Павел Палиса. В частности, в интервью РБК Украина он рассказал следующее. «Недавно мы анализировали итоги российской контрнаступательной операции на Курском направлении. Тогда фиксировалось значительное преимущество противника в применении дронов на оптоволокне. Частично именно это обеспечило им нужный результат. Кроме того, в первой половине прошлого года мы наблюдали резкий рост применения противником ударных дронов, прежде всего FPV. То есть до паритета с ними нам было далеко, и это влияло на темпы продвижения россиян. То есть еще раз, украинцам в 2025 году было далеко до паритета с россиянами в дронах, и это признает далеко не последний человек в военно-политическом руководстве Украины. Лучшие таблетки от шапкозакидательства и не придумать». Сейчас же, продолжал Палиса, соотношение применения ударных дронов Front Strike у нас и у противника несколько иное, 1.3 к 1 в нашу пользу. То есть мы используем на 30% больше ударных дронов, чем противник. И это дает свои результаты. Кроме того, суточная доля использования дронов на оптоволокне при всех имеющихся проблемах с материалами, закупками, контрактами и так далее, среди общего числа ударных дронов у нас составляет 32%, тогда как у россиян 24%. Это позволяет оценить, какой рывок мы сделали за год. И правда, конкретно этот результат впечатляет. Доминирование россиян в оптоволокне было подавляющим в первые месяцы после появления на фронте таких дронов, которые, напомню, неуязвимы для РЭБа и необнаружимы средствами радиоэлектронной разведки. То, что теперь Украина использует больше оптоволокна, чем Россия, неоценимая заслуга украинского ВПК, потому что это практически исключительно украинские изделия. И дело не только в количестве, но и в качестве, справедливо отмечает Палиса. Нужно честно признать, по качеству мы находимся примерно на одном уровне с противником, поскольку он тоже совершенствует свои средства, но и мы сделали сделали очень заметный рывок. Это наглядный пример того, как скорость реакции и способность масштабировать необходимые проекты влияют на результаты на поле боя, и как технологии помогают нивелировать количественное превосходство врага. Сейчас приведена статистика по линии соприкосновения в целом. Однако стоит добавить, что на некоторых участках противник все же сохраняет количественное преимущество в применении ударных дронов, и наши бойцы это безусловно ощущают. Есть направления, где россияне концентрируют усилия и пытаются создать преимущество в малом небе, чтобы обеспечить прежде всего тактический успех своих подразделений на земле, говорит Федоров. Однако россиянам это дается все сложнее, потому что для эффективного концентрирования и масштабирования применения дронов необходимо иметь под рукой эффективные войска беспилотных систем, а также подтягивать беспилотные подразделения в линейных бригадах до достаточно высокого уровня, чтобы те сами могли выполнять хотя бы часть задачи противостоять беспилотной элите противника. Как в России обстоят дела с организацией беспилотной составляющей, недавно описал Z-военкор Владимир Романов. Министерство обороны, пояснил он, создан новый вид войск – войска беспилотных систем, БПС. Командовать БПС поставили Юрку Ваганова, негласный позывной «Унитаз». До войны Юрка торговал унитазами. Генеральскую должность с абсолютного нуля. Ему продавил замминистра обороны Криворучко, тот самый с детьми, имеющими гражданство США. Юрка в период поставок через Криворучко на фронт FPV ВТ-40 и РЭБа «Гроза» гнал лютую некондицию, в результате которой погибали и наши операторы, в том числе сотрудники спецподразделений. Поскольку на Юрку ДВКР, имеется в виду Департамент военной контрразведки ФСБ, преемники того самого особого отдела НКВД, имеется факт фактура по финансовым муткам и заведомо низкому качеству при поставках изделий FPV, РЭБ, «Гроза», Криворучко таким назначением прикрыл Юрку. Следует ли при такой цепочке говорить о компетентности и положительном результате, задается вопросом Зетник. Сами БПС, вместо того, чтобы строить свое и с нуля, используя современный фронтовой опыт, пытаются забирать лучших операторов и технарей из других подразделений, тем самым оголяя многие очень напряженные участки, пишет Z-военкор. Это при том, что в Украине как раз обратная установка. Все линейные дроноводы должны воевать так же хорошо, как СБС, а СБС должны воевать еще лучше. Собственно, результат налицо. Все чаще появляются кадры, как на те же системы ПВО охотятся беспилотные батальоны обычных штурмовых полков и бригад Нацгвардии, о чем российским дроноводам можно только мечтать. В марте в топ-5 по количеству заработанных ебалов попала 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которая, конечно, элитная, но при этом не относится к специализированным беспилотным силам. И что говорить, если по отчетности российского хваленого центра «Рубикон» вся эта российская беспилотная элита наколотила меньше целей, чем одна только бригада «Птахи Мадяра». Причем тут я абсолютно в этом уверен, сам считал опубликованную статистику в одной из сводок. И да, завершает Романов, за показные учебные центры, двери которых открываются только при проверках, а финансирование от Министерства обороны шло постоянно, компетентные лица тоже в курсе, завершает он. В курсе-то они в курсе, а толку? Ваганов на своем месте, российские беспилотные войска все в той же жопе, отставание только нарастает. Ладно, Романову можно не доверять, он плотно беспилотной темой не занимается. В основном разводит аптечки по российским подразделениям и извиняется перед кадыровцами. Но давайте послушаем признанного эксперта российского беспилотного дела Алексея Чадаева, который возглавляет частного производителя дронов «Ушкуйник», благодаря которому на фронте и появились оптоволоконные дроны. Предупреждаю, текст длинный, но важный для понимания, что сейчас происходит на фронте с российскими БПЛА. В чем конкретно выражается то, что украинцы за последние полгода вернули себе утраченное было лидерство в малом небе, задает Чадаев вопрос, на который сам же отвечает. Это, во-первых, в очередной раз кратный в 2.5 раза к уровню начала зимы рост количества применений тактических ударных дронов. Во-вторых, резкое увеличение эффективной дальности в 2.5-3 раза дальше, чем максимальная дистанция наших серийных оптоволоконников. И, в-третьих, массовое использование дронов с автонаведением, работающих без связи с оператором. Что происходит у нас? Мы тоже нарастили производство, но не так сильно. Однако эффективность применения падает. Из опты долетает по целям 1 из 7-8, из радио 1 из 50. Причины. Во-первых, на эффективной дальности тех и других попросту не осталось значимых целей. Лунный пейзаж. Построения противника начинаются за пределами 20 километров. Техника вообще практически не высовывается к переднему краю, стоит в глубине. Остаются бедолаги, которые сидят в передовых опорниках и ждут своей гибели, но за каждого такого бедолагу мы платим скрытием позиций и ответкой по пунктам запуска операторам и связи. Обратите внимание, здесь соревнование идет уже не за то, кто больше изведет сильно поредевшей пехоты, а кто эффективнее вскроет и поразит вражеские разведывательные ударные контры, они же килчейны, то есть цепочки от обнаружения до поражения целей. Чем больше звеньев выбить из этой цепочки, тем хуже она будет работать в следующий раз. Но вернемся к Z-деятелю. Во-вторых, пишет он, наши возможности аэроразведки сильно отстали от ударников. Крыльев мало, и они массово сбиваются FPV-ПВО. Мавики попросту не долетают, их предел 10 километров. Поэтому работать под глаза, то есть в формате разведчик обнаружил, ударник поразил, стало почти невозможно. Осталось только засадное. Да. тактика. Так вот, по словам Чевадаева, в этой тактике потери дронов в 3 раза больше и растут, поскольку украинцы внедрили ряд эффективных мероприятий по борьбе со ждунами. Большая часть их обнаруживается и раздалбывается FPV-шками на земле. В-третьих, продолжает Зетник, у нас гигантские проблемы с логистикой последней мили. До 90% наших потерь сейчас именно на ней. То есть даже доставить наши дроны к точке запуска уже лотерея, причем неважно чем. НРТК 20% всех доставок, ногами 40%, мото или квадриками еще 30%, грузовыми дронами 10%. Все способы уязвимы, и в каждом из сценариев мы несем потери, пишет он. Это еще один практический эффект украинского мидлстрайка. Можно изводить дроны и пехоту противника на передовой, а можно еще на этапе доставки и подхода к ней. В конце концов, лучше разобраться с врагом, пока тот еще не добрался до поля боя. Кстати, об успешной борьбе украинских дронов с российской логистикой говорит, казалось бы, даже такой вечно переможный спикер, как чеченский генерал Абзялудинов, который сквозь зубы, но признает, что россиянам приходится не сладко от новых украинско-европейских разработок. Давайте послушаем его самого.
Поменялось именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие, ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую на приграничье полностью, получается.
Перед тем, как двинемся дальше, я напомню, что вы можете поддержать это видео вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают его продвижению. Особенно важны для алгоритмов YouTube ваши подписки. Когда он видит много подписок во время какого-то ролика, он думает, ролик надо продвигать сильнее, так что не забывайте подписаться. Ну а поддержать канал финансово можно на Патреоне, ссылка на который в описании, и купив NVPN, средство для обхода блокировок, которое позволяет вам самим решать, что смотреть, слушать и читать, и в каких мессенджерах общаться с своими родными и близкими. Telegram, который сейчас активно блокирует российские власти, доступен с NVPN. Все ссылки на покупку в описании, покупайте сразу на год, так как разблокировать ничего не собираются. Ну и напомню, что покупка использования VPN в России пока абсолютно легальна. Ну а мы двигаемся дальше. Почему так произошло? Задает очередной риторический вопрос Чадаев. Фундаментальная причина, пишет он, в том, что наши начальники в конце прошлого года практически поверили в близкую победу, решили, что нащупали фактор превосходства и вложились в него на том этапе, когда он уже технологически начал устаревать. Моды прошлого сезона. Прогностическая функция о том, что и как будет делать противник завтра, не сработала. Главная сущностная причина – предпочтение проверенных решений экспериментальным, политике закупок из-за страха ответственности, пишет он. То есть, смотрите, БСРФ стремились адаптироваться к украинской стратегии выбивания российской пехоты в количествах, превышающих темпы набора. Для этого предполагалось нарастить удары по украинской логистике, операторам дронов и так далее. Все для того, чтобы снизить возможности украинских беспилотных сил и артиллерии, которые давно являются главным фактором роста российских потерь. Так вот, когда украинцы несколько переосмыслили концепции дроновой войны и стали платить россиянам той же монетой, российское командование оказалось к этому не готово. Рано или поздно, видимо, оно запустит очередной цикл адаптации к уже новой украинской тактике. Но каждый такой цикл означает многие месяцы роста потерь и падения темпов наступления, что мы сейчас и видим. В результате опять придется догонять, как раз об этом и пишет Чадаев. Есть ли такая возможность, задается он вопросом? Есть. Но для начала надо опять-таки осознать проблему. А с этим из-за фальсификации отчетности наверх снова имеются трудности. В этом смысле, я думаю, начинать надо именно с практического воплощения тезиса «ошибаться можно, врать нельзя», который провозглашен, но не реализован, пишет Чадаев. Подожду, пока вы прожжетесь, а потом продолжим. Итак, продолжаем. Что происходит с НРТК? Снова задает вопрос Чадаев, имея в виду наземные дроны, которые в силах обороны называют НРК, наземные роботизированные комплексы, а в российской армии НРТК, наземные робототехнические комплексы. Разница вроде бы косметическая, но в том, что касается применения, она очень существенная, рассказывает Зетник. Тут интересная картина, пишет он. Противник наращивает число их применений. Мы снижаем. И не потому, что у нас их физически мало, они тысячами стоят на складах. Первая ключевая причина — связь. Пока был Starlink, они могли ездить примерно везде. Сейчас же потери даже не от вражеских атак, а просто от попадания в радиотень, что может случиться в любой низине, крайне велики, пишет он. То есть любая преграда между дроном и оператором приводит к потере связи. Это стандартная проблема, но если дрон летит, а не едет, она возникает реже. А если едет со Starlink'ом, тем более, потому что на пути к спутнику преград обычно не бывает. Мы, продолжает он, ушкуйник, предложили работающее решение с тележкой на армированном опте. То есть на оптоволоконном кабеле, который не порвется. Но оно не пошло в серию по тривиальной причине, пишет он. Армированная опта – это дорого. И вот тут вторая причина. Тележка даже с работающей связью – это довольно дорогая вещь. При этом она еще и медленная, и от атакующей FPV-шки убежать не может. Командиры на земле просто не рискуют брать на себя ответственность за риск возможной потери. Как ни странно, если он потеряет бойца-доставщика, проблем с начальством у него будет меньше, чем если он потеряет ценную, блин, технику. Научить командиров относиться к тележкам как к расходнику, как с дронами это в конце концов получилось, пишет Чадаев, командование то ли не смогло, то ли не пыталось. Путей преодоления проблемы тут несколько, пишет он. Во-первых, удельную стоимость каждой тележки можно и нужно радикально снижать. Для этого нужно разворачивать массовое серийное их производство, а не кустарное, как сейчас. Вот если бы тот же АвтоВАЗ, вместо того, чтобы пытаться впыжить свои корыта трудя, поднимая утильсбор, освоил по-быстрому хотя бы среднесерийное производство НРТК для фронта, мы могли бы получить изделия стоимостью не дороже FPV и теоретически могли в любом количестве. Благо, в отличие от воздушных дронов, тут мы 100% всего можем делать без импортных компонентов. Можно? А зачем? Если что, это отсылка на мемный ответ директора АвтоВАЗа Амирану Сардарову на вопрос о том, может ли автогигант делать нормальные машины. Во-вторых, можно и нужно, продолжает он, разворачивать свое поле высокоскоростной цифровой связи над зоной боевых действий. Готовое решение, как сделать это без спутников, просто на аэростатах уже есть, просчитано и лежит на столе. Тогда тележки смогут опять ездить везде без всякой опты. То есть предполагается повесить на аэростаты ретрансляторы сигнала, чтобы сигнал от дрона до оператора шел через ретранслятор в воздухе и не боялся препятствий на земле. Как при этом уберечь аэростаты от украинских дронов-перехватчиков, которые поражают куда более сложные цели, Чадаев при этом не поясняет. В-третьих, пишет он, можно и нужно разрабатывать способы защиты НРТК от атак с воздуха, так, чтобы на каждую тележку противник тратил не один дрон, а хотя бы 5-7. При сопоставимой стоимости тележки и дрона экономика войны уже в нашу пользу. В самое ближайшее время мы предложим свои варианты, но и не мы одни. Кажется, НРТК с мангалом я где-то уже видел. Теперь, значит, будет чаще. В-четвертых, пишет он, смысл ведь не в том, чтобы внедрить НРТК как таковые, а в том, чтобы улучшить логистику последней мили в целом. Поэтому, кроме доставки по земле, можно и нужно развивать доставку воздухом. Основной сдерживающий фактор тут довольно странный. Не дефицит грузовых дронов, они есть, а не способность руководства организационно внедрить систему свой-чужой, чтобы минимизировать потери от дружеского огня. На данный момент это до 80% потерь наших летающих грузовиков. Сказывается накопленный эффект от многолетнего кошмарения Бабы-Яги нашего передка. Як, наконец, научились более-менее эффективно сбивать, но в результате сносят с неба всех, включая и своих. То есть в СРФ все же начали появляться собственные тяжелые дроны, но все уже привыкли, что единственные такие дроны на фронте украинские, так что по инерции продолжают их сбивать. Вообще неудивительно, особенно если вспомнить, что значительная часть российских тяжелых коптеров как раз трофейные бабка-ешки, восстановленные из сбитых, то есть принципиально неотличимые от украинских. В-пятых, продолжает Чадаев, нужно развивать ассортимент модулей полезной нагрузки на НРТ. Не только доставщики, но и мобильное малое ПВО, мобильный малый РЭП, мобильные дрононосцы и так далее. Отрабатывать сценарий их группового применения, при котором они доставляют, одни доставляют, другие прикрывают, третьи страхуют и эвакуируют поврежденную технику и так далее. Это, опять же, требует взятия важного организационного фазового барьера, перейти от обучения операторов к тренировке целых подразделений, рот или даже батальонов беспилотного снабжения. На полигонах, в тылу, пишет он. А мы помним, что многие центры обучения существуют только для галочки, как нам рассказывал Романов. Но вообще я бы не стал сбрасывать со счетов перспективу появления на поле боя роя или скорее стада НРТК, особенно если солдат в российской армии так и будет становиться меньше за превышение потерь над набором. В-шестых, пишет он, сейчас нас ждет полгода твердой земли до осенних дождей. Это уже возможность не только для гусеничных и колесных средств, но и для робособак, которых у нас, вы удивитесь, уже научились делать серийно, и у которых главное преимущество, что при наличии твердой опоры под ногами они не требуют дорог, пройдут везде, где пройдет человек, и даже там, где он не пройдет. Не воспользоваться этим было бы глупо. Короче, есть варианты, резюмирует Чадаев, и, надеюсь, в силах обороны эти варианты просчитывают и активно к ним готовятся. Дальше он прогнал очень длинную телегу про связь, которая по масштабам приближается к постам покойного Мурза, и если в ней разбираться, то можно закончить примерно так же. Вынесу оттуда только одну мысль, которая показалась мне интересной. Чадаев пишет, что сама структура фронтовой связи осталась в прошлом веке, когда под связью понималось общение между людьми, некоторые из которых управляют механическими машинами, а теперь основным юнитом системы связи как раз является не человек, а устройство, которое может быть, например, либо автономно установлено на дроне, либо использоваться человеком для коммуникации. Но для меня это уже философские материи. Я только хочу отметить, что главная проблема российской системы, из-за которой Россия раз за разом отстает от Украины, состоит в том, что в российской системе таких, как Чадаев, считают скорее раздражителями, которые мешают делать все, как привыкли и как до сих пор работало. А в то же время в украинской системе люди вроде Стерненко или Флеша Бескрестного становятся советниками министра обороны и могут доносить свои инновационные идеи непосредственно до руководства, которое к ним все-таки прислушивается. Пусть так и остается. При этом я не хотел бы идеализировать то, как эти процессы происходят в Украине. Наиболее характерный пример — это история с дронами-перехватчиками, с масштабированием которых Украина опоздала примерно на полгода, хотя об этом кричал во весь голос тот же Стерненко. Собственно, всерьез за развитие беспилотной ПВО в Украине взялись только ближе к зиме, когда российские налеты на энергетическую инфраструктуру уже начались, и если бы это было сделано раньше, то, наверное, прошедшая зима оказалась бы для Украины куда менее болезненной. Тем не менее, перехватчики — это еще и история того, как в украинском руководстве, пусть и не вовремя, но увидели верное решение и начали его масштабировать на государственном уровне. В результате, по данным Федорова, за последний месяц такими дронами было перехвачено 33 тысячи российских беспилотников всех типов, от шахедов до разведывательных орланов. Как раз отсутствие аналогичной реакции с российской стороны на растущую украинские удары, о масштабировании которых мы с вами еще поговорим, Z-канал «Осведомитель» описывал слово «немощность». Ну, об эволюции дипстрайков мы еще поговорим в ближайшее время. Спойлер, там Украина тоже захватила преимущество неожиданно для всех. А сейчас давайте посмотрим, как выглядит война дронов в 26-м году в максимальном приближении. Далее цитата из репортажа «Киев Индепендент» из зоны украинского контрнаступления на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, об успехах которого мы с вами говорили в прошлом месяце. Для сегодняшней ночной зачистки на холодной ветреной степи юга Украины выбран боеприпас под названием «Копье». В тесном блиндаже, менее чем в 8 километрах от российских позиций, украинские военные готовят бомбы. Приматывают провода и хвостовое оперение к длинным трубам из черной стали с угрожающими железными шипами, наполненными взрывчаткой. Примитивное оружие в стиле Mad Max, созданное специально для стремительно развивающейся войны дронов, в 26-м году для Украины это уже не что-то необычное. Если бы они сейчас детонировали, от нас бы ничего не осталось, с сухой улыбкой говорит пилот дрона Александр Ловец. Ловец вместе с навигатором Эдвардом Тимоном и сапером Максимом Старым составляют экипаж тяжелого бомбардировочного дрона «Vampire», он же Баба-Яга, 423-го отдельного батальона беспилотных систем сухопутных войск, более известного как «Скифские грифоны». Эта ночная смена посвящена целям в селе Даниловка, где российские военные уже более месяца укрываются в подвалах. По сути, мы делаем все, чтобы они не чувствовали себя в безопасности ни в одном укрытии. Это сейчас наша главная задача, говорит ловец. После установки боеприпаса дрон готов к вылету, но тревога заставляет команду укрыться. В воздухе обнаружен российский беспилотник самолетного типа. С аналоговым детектором в блиндаже и постоянными данными от радиоразведки батальона команда покидает укрытие только тогда, когда в непрерывном потоке российских дронов появляется окно безопасности. Когда дают добро, «Vampire» наконец поднимается в ночное небо. В эпоху дронов при зачистке зданий большинство боеприпасов не обладают достаточной мощностью, чтобы пробить прочные укрытия. «Копье» — собственная разработка мастерской батальона решает эту проблему. Сначала пробивает перекрытие, а затем подрывает 10-килограммовый заряд уже внутри. Это позволяет эффективно уничтожать укрытие противника, не подвергая риску бойцов на земле. В отличие от украинского контрнаступления 23-го года, проходившего на заре эпохи FPV-дронов и при наличии значительного количества мотивированного личного состава, атаки 26-го года показывают, что беспилотный компонент штурма вышел на новый уровень. Мы постоянно работаем с штурмовыми подразделениями и полностью поддерживаем их с воздуха, говорит командир «Скифских грифонов» Виталий Чекан. Проводим разведку, наносим удары, сопровождаем их сверху дронами, продолжаем бить и бить, и только после этого штурмовые группы идут вперед. Пока команда «Vampire» готовится ко второму вылету за ночь, по связи поступает новый приказ. Вместо Даниловки им приказывают ударить по дому в еще более близком селе. В тепловизоре, направленном сверху, замечают солдата, хаотично перебегающего от дома к дому. Сверив информацию со всеми украинскими подразделениями поблизости, командование приходит к выводу, что это российский военный, одиночный инфильтратор, которому удалось просочиться глубоко в тыл серой зоны, даже там, где Украина удерживает инициативу. Если такие проникновения происходят массово, это может создать серьезные проблемы для обороны, включая угрозу прямых столкновений для дроновых групп, когда приходится отстреливаться от российских инфильтраторов и стрелкового оружия, что случается, к сожалению, достаточно регулярно. Сложность в том, что больше нет четкой линии разграничения, как это было еще пару лет назад, говорит ловец. Иногда позиции сторон в серой зоне находятся настолько близко, что, по его словам, они доставляли снабжение своим бойцам в одном месте, а затем сбрасывали бомбы на россиян всего в 20 метрах от них. Этот российский солдат, дезориентированный и одинокий, зашел слишком далеко. Старый Тимон готовит еще еще одно копье, и вскоре вампайр снова в воздухе, совершая короткий перелет к цели. Бомба попадает точно в цель, и взрыв получается мощным. Почти наверняка подтвержденное уничтожение ценой еще одного разрушенного дома в этой войне. Для подтверждения результата отправляют FPV-дрон на оптоволокне, которых сейчас стало больше в украинской армии. Согласитесь, одно дело читать, что Украина перегнала Россию по оптике, и совсем другое. Вот такие примеры, когда оптоволоконный дрон отправляют не куда-то вглубь работы российского РЭБ, а просто на подтверждение и добивание. «Конечно, я рад, когда уничтожаю врага», — говорит ловец. «Они подписали контракт и пришли на чужую землю убивать, так что у меня нет никаких сомнений в том, что я делаю». Тем временем у «Вампайр» возникают проблемы на обратном пути. Как раз в момент приближения дрона к позиции Россия запускает массированную атаку дронами типа «Шахед» по Украине. Из-за возросшей угрозы со стороны модернизированных «Шахедов» Украина вынуждена включать мощные средства спуфинга, чтобы уводить дроны от целей. Спутниковая связь «Вампайр» начинает то и дело пропадать вместе с видеосигналом, а система управления думает, что дрон находится в Перу. Без стабильной навигации посадить его невозможно. На экране детектора дронов перехватывается новый видеопоток, на этот раз не серые поля, а черное небо. Вдалеке в море помех и шума вырисовывается треугольный силуэт. Это российский дрон типа «Шахед», увиденный глазами дружественного охотника, украинского перехватчика. «Чистое кино», — сквозь стиснутые зубы говорит ловец, продолжая пытаться посадить свой дрон. Несмотря на попытки запросить у командования временно отключить спуфинг хотя бы на минуту, приоритетом остается отражение массированной атаки, и «Вампайр» потерян. С наступлением весны и лета, когда Россия, как ожидается, продолжит делать ставку на инфильтрацию, устойчивость фронта во многом будет зависеть от способности Украины сохранять собственную зону поражения, защищая свои дроновые группы. Наши главные проблемы начинаются, когда дроновые команды обнаруживают и по ним открывают огонь, говорит офицер Альберт Данте. Когда они вынуждены ремонтироваться или менять позиции, именно тогда противник начинает активнее штурмовать. Когда все наши дроновые команды работают, враг ничего не может добиться, он несет огромные потери, 95% уничтожаются еще на подходе к нулевой линии. На видеопотоке дрона замечают еще одного российского солдата. Он один, но движется спокойно и целенаправленно. Он держится вдоль лесополосы, слишком густой, чтобы даже опытный оператор FPV мог ее пробить, и ждет подходящего момента. Резко выскочив из кустов, он прыгает в траншею и по ней добирается до большого бетонного дота, старого украинского укрепления, которое теперь служит укрытием для противника. Пилоты 225-й бригады следят за каждым его шагом, но, укрывшись за толстыми бетонными стенами бункера, солдат на данный момент остается в безопасности. Ну да, бывает и такое. Дроны не всесильные. Как раз недавно первый штурмовой полк публиковал видео, как такую бывшую украинскую позицию, занятую россиянами, пришлось разбирать огнем танка прямой наводкой. Далее от серой зоны, насыщенные дронами в теплом и комфортном помещении, уже пишется следующая глава войны дронов на юге. Под полкой с игрушечными роботами и космическими кораблями на столе разложен скромный набор мониторов. На них кристально четкое изображение полей Запорожья с камеры дрона «Вампайр», летящего на закате. Скифские грифоны тестируют новую модификацию «Вампайр» — модуль Starlink, позволяющий пилоту управлять дроном из любой точки Украины, не завися от радиосвязи или GPS-спуфинга. Если все пойдет по плану, бойцам с пультами больше не придется рисковать, выезжая на позиции или управляя дроном из блиндажей. С самого начала войны терминалы Starlink, предоставленные силам Украины, показали себя как наиболее эффективная технология связи. По словам командиров, решение Илона Маска отключить доступ России к этой технологии в феврале оказалось своевременным и помогло украинским силам перейти к наступательным действиям на юге. За испытаниями наблюдает заместитель командира роты Владимир Агроном, в мирной жизни фермер из Николаева. Поклонник писателя-фантаста Айзека Азимова, агроном говорит о будущем полностью беспилотной войны, которая с каждым новым решением на поле боя становится все ближе. Будущее — следующий этап войны, который может стать настоящим переломом. Это полностью автономные системы, работающие без участия человека, говорит он. Максимум — человек приедет на какой-то машине и запустит кассету дронов, или дрон будет запускаться каждые 10 минут, летать, кружить и уничтожать все, что видит. Таким образом, мы сможем расширить зону поражения как угодно, хоть до 50 километров. Агроном признает, что впереди тяжелые бои, и что в ближайшей перспективе его подразделение может защищать уже сам город Запорожье. Но на фоне экзистенциальной борьбы Украины это не выбивает командира из равновесия. «Все будет нормально. У нас нет каких-то жестких планов», — говорит он с почти дзенским спокойствием. «Чем больше их придет, тем больше мы уничтожим. Мы не впадаем ни в эйфорию, ни в отчаяние. Это просто рутинный процесс, который продолжается день и ночь. Очень хороший репортаж получился, на мой взгляд, а главное, что там показано, что насколько бы совершенными ни были дроны, главное — это люди, которые ими управляют и каждый день подвергают себя риску что ударов российскими дронами, что столкновений с просочившейся российской пехотой. Надеюсь, действительно придет время, когда большинство операторов дронов будут сидеть на расстоянии в сотни километров от линии фронта, но пока они и другие защитники и защитницы Украины каждый день рискуют жизнью, защищая свою землю и свой народ. Хорошо, что у них для этого есть хорошие средства и хорошая стратегия, но они все равно нуждаются в нашей с вами помощи, которую мы, несомненно, продолжим оказывать всеми доступными нам с вами способами. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго. Пока.